Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 18-й раз. Кстати, если вы не слушали предыдущих встреч, то зайдите на наш сайт и найдите эти передачи, прослушайте их. Потому что сегодня мы с вами в одной из самых важных глав Священного Писания. Мы в третьей главе книги «Бытие», первой книги Ветхого Завета, той самой книге и той самой главе, в которой грех вошел в мир, в которой изменилась вся наша человеческая природа. Мы уже говорили о том, что если бы после второй главы «Бытия» мы сразу прочитали четвертую главу, то мы бы ничего не поняли. Потому что в четвертой главе мы как будто попадаем в совершенно другой мир. В третьей главе Ева, а затем и Адам послушали змея, послушали сатану, не доверились Богу, пошли против конкретно объявленной им, открытой им воли Бога, вкусили тот плод, от которого они не должны были вкушать. И вот в 9 стихе Бог задает один из самых важных вопросов. Он обращается к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Бог точно так же обращается к каждому из нас, и вы можете поставить сюда свое имя и спросить: «Где ты?» Адам пытается оправдаться. Обратите внимание на его оправдание. Он говорит: «Я наг». Он понимает, что теперь ему надо прикрытие. Он понимает, что теперь ему понадобится покрывало. О том, что это за покрывало, он пока не догадывается. Бог покажет то покрывало, которое он принимает, которое приемлемо для него, для Творца нашего. Но это будет потом. А пока Бог задает несколько вопросов. Он спрашивает у Адама: «Кто сказал тебе, что ты наг?» И Адам, вместо того, чтобы признаться: «Да, я ел от этого дерева, да, я нарушил, Боже, твое слово, да, я нарушил, Боже, твою заповедь», начинает, как говорят сегодня, переводить стрелки. Виноват не он, виновата его жена. Жена, которую ты мне дал, она дала мне, я ел, говорит Адам. Виноваты двое. Во-первых, жена. Во-вторых, сам Бог, который дал ему эту жену. Сегодня мы часто встречаемся с тем, что люди не способны брать на себя ответственность за свои дела, не способны принимать последствия. Современная культура всячески подчеркивает это. Например, попробуйте без последствий, попробуйте без всяких обещаний. Скажем, вы покупаете что-то, вы можете в любой момент в течение какого-то срока это вернуть, даже без объяснений вы получаете деньги назад. Вы заключаете договор, вы можете потом расторгнуть этот договор, и вы получаете деньги назад, без последствий. Но Священное Писание показывает, что всякое действие имеет свои последствия. И человеческий грех уж тем более имеет свои последствия. И вот, начиная с 14 стиха, мы видим эти последствия. Бог обращается сначала к змею, потом к женщине, потом к мужчине. 14 стих, пожалуй, один из самых сложных. Его по-разному пытаются истолковать. «И сказал Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Я хочу напомнить, что проклятие это на самом деле обращено не к змею, а к сатане. Что мы можем узнать из этого стиха? Ну, во-первых, скорее всего, в начале 3 главы книги «Бытие» змей все-таки не был ползучим. Ну, по крайней мере, так мы можем предположить. Но есть еще одна вещь, на которую важно обратить внимание. Этот стих не относится к людям. Я думаю, что Сатана отлично понимает весь смысл этого стиха. Я думаю, что ему здесь ничего объяснять не надо. В Священном Писании есть фрагменты, которые позволяют нам как бы заглянуть в то, что происходит в духовных сферах. Интересно, что именно эти фрагменты для нас обычно наиболее таинственны и непонятны. Ну, например, начало книги Иова, когда мы видим о том, как к Богу приходят ангелы и приходит к нему также и сатана. Мы долго можем пытаться понять, что же здесь происходит и как это происходит. Но надо помнить о том, что это события, которые происходят у престола Божия. И нам неизвестны все подробности этих событий. Мы никогда окончательно не поймем их смысл. С этим нужно просто свыкнуться, и со временем этот смысл будет нам открыт. Еще одно подобное место – молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Мы получаем возможность как бы подслушать, но в хорошем смысле подслушать, разговор Бога Сына и Бога Отца, когда Бог Сын просит: «Отче, если только возможно, пусть минует меня чаша сия, но не моя воля да будет, но твоя». И возникает желание подумать о том, как сочетается воля Бога Отца и Бога Сына. И, конечно, мы можем сделать какие-то выводы, но давайте помнить о том, что это тайна, которую Бог решил приоткрыть нам. Это тайна, в которую окончательно погрузиться мы с вами не можем. Мы можем лишь приоткрыть этот занавес, мы можем лишь заглянуть в щелочку. Но даже того, что мы видим через эту щелочку, уже оказывается достаточным. Однако 15 стих 3 главы книги Бытие, хотя и обращен к сатане, говорит о том, что касается каждого из нас. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Часто этот стих приводится как одно из первых пророчеств об Иисусе Христе, о том, что семя женщины поразит семя сатаны в голову. Так оно и есть, это действительно пророчество, которое исполнилось на Голгофском кресте. Оно исполнилось через смерть и воскресение Иисуса Христа. Но ведь это еще не все. Ведь это только последняя часть пророчества. На самом деле Бог открывает нам картину той долгой и непрестанной вражды, долгой и непрестанной борьбы, которая будет происходить между семенем сатаны и семенем женщины, которая будет происходить, в конце концов, между сатаной и его служителями с одной стороны и людьми с другой стороны. Не Богом и сатаной. Обратите, пожалуйста, внимание. Иногда люди неправильно понимают этот момент и говорят о том, что существуют две противостоящие друг другу силы. С одной стороны Бог, с другой стороны сатана. И вот эти силы пытаются решить судьбу всего человечества. Нет, это не библейский подход. Хотя бы потому, что в таком подходе Бог и сатана представляются как равные, а на самом деле по Библии они далеко не равны. Бог – творец, а сатана – один из сотворенных ангелов, то есть часть творения. Бог по умолчанию выше сатаны. Поэтому не существует противостояния между Богом и сатаной как равных сил. Силы добра, силы зла, кто там победит, давайте посмотрим. Но существует противостояние, существует борьба между сатаной и людьми. И вот об этой постоянной борьбе, которую на себе испытал и испытывает каждый из нас, и говорит тот самый 15 стих. Этот 15 стих, пожалуй, есть смысл выучить наизусть. Один из первых или даже первый пророческий стих, в полном смысле слова пророческий стих Священного Писания. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что говорится семенем жены. У жены нет семени, каждый из нас это понимает. Семя исходит от мужчины, а здесь семя жены. Почему? Скорее всего, потому что уже здесь первое указание, уже здесь первый намек на чудесное рождение Иисуса Христа от девы. Чудесное зачатие Святым Духом. Вот, пожалуй, один из самых ярких пророческих стихов книги «Бытие» и первый пророческий стих, который мы находим в Священном Писании. Дальше становится понятнее, потому что следующие стихи и следующие слова обращены к каждому из нас. Помните благословение из первой главы, которое повторялось также и во второй главе? Бог благословил Адама и Еву, чтобы они плодились и размножались, чтобы они наполняли землю, а также чтобы они владычествовали над этой землей и работали в этом саду, ухаживали за этим Эдемским садом. Так вот, две вещи, две составляющие этого благословения – это умножение через рождение детей, и это труд, работа. И вот интересно, что последствия греха отразились именно на этих двух составляющих жизни человека на земле. Было сказано: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но в 16 стихе 3 главы мы читаем: «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Кто-то скажет: ну как же, сегодня ведь есть обезболивающие средства, сегодня рождение детей не столь болезненно, каким оно было когда-то. Отвечу на это двумя соображениями. Во-первых, обезболивающие средства далеко не столь безопасны, как некоторые пытаются себе это представить. Во-вторых, и это важно, ведь боль и страдания сопровождают женщину не только на этапе рождения ребенка, не только в те несколько часов, на протяжении которых происходят роды. Боль и страдания сопровождают женщину и во время беременности. Это и перепады настроения, это и перепады здоровья, это и неуверенность, это и бессонные ночи. Изначально, по Божьему благословению, чадородие не должно сопровождаться всем этим, потому что это благословение, потому что это особый дар. Но после грехопадения человек испытывает на себе последствия. И эти последствия касаются как раз тех сфер нашей жизни, которые отражают, которые несут в себе первоначально данное Богом благословение. Да, ты будешь иметь детей. Да, дети остаются благословением. И никто этого не отменял. Но на этом пути ты ощутишь свою зависимость от Бога. Но на этом пути ты ощутишь, что что-то происходит неправильно, что-то происходит не так. И радость рождения ребенка будет сопровождаться криком и плачем. Да, в конце концов Бог побеждает, и мы испытываем эту радость, но мы проходим и через скорбь. И эта скорбь известна каждой женщине. Дальше 17 стих, слова, обращенные к Адаму, к мужчине. Вы помните, еще одно благословение – это возможность возделывать сад и возможность управлять этой землей. Значит, благословением был труд, возможность трудиться, возможность делать то, чем занимался Господь, быть его сотворцом, если хотите. И в 17 стихе мы читаем слова Бога, обращенные к Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Иногда говорят, что труд – это проклятие. Нет-нет-нет, единственное проклятие обращено к земле. Проклята земля, она не будет так легко давать тебе свой плод. Труд не является проклятием. Но труд стал трудным, порою невыносимым. Кто-то скажет: но ведь современный человек зачастую работает не только на земле. Там труд гораздо проще, и машины, и компьютеры упрощают этот труд. Так-то оно так. Но каждый из нас знает, что такое скучный, нудный, неинтересный, однообразный труд. Каждый из нас, даже занимаясь любимой работой, сталкивался с ситуациями, когда утром не хочется идти на эту самую работу, а к вечеру хочется все бросить и уйти с этой работы. Знаете что? Вот учитывая последствия греха Адама и Евы, мы можем сказать, что эта ситуация нормальная. Она нам не нравится. Мы бы хотели жить по-другому, но Бог сказал: «Так будет». И, собственно, в результате вот так оно и есть. Это не проклятие на всякий труд, но это последствия греха человека, последствия того, что мы совершили. Я думаю, что этот стих непосредственно связан с тем, о чем мы говорили в 15 стихе, о той борьбе между семенем женщины с одной стороны и семенем змея с другой стороны. Два семени в этом мире. То, что связано с нашим грехопадением, наша греховная природа, и семя Христа. Семя, которое дает нам оправдание. Семя, которое дает нам спасение. Так вот, Бог говорит человеку о том, что труд, сам по себе труд, будет приносить страдания. Он будет тяжелым. И если бы не семя женщины, если бы не Христос, если бы не спасение, то жизнь наша была бы обречена, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И вот тогда всю жизнь человечества можно было бы описать тремя словами: родился, жил, умер, родился, жил, умер. Мы с вами еще дойдем до пятой главы, когда мы будем читать родословную, когда мы будем читать имена потомков Адама и Евы, и про большинство из них будет сказано именно это: родился, жил, умер. Но будет одно исключение, которое указывает нам на то, что этот порочный круг можно разорвать. И разрывается этот порочный круг через жертву Иисуса Христа. И Адам хочет жить. Он понимает, что смерть приходит в этот мир. Он понимает, что происходит что-то не то. И в 20 стихе мы читаем: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Ева – жизнь. Ева – то, что живет. Собственно говоря, только здесь у нее появляется имя. И они очень надеются, что то, что произошло с ними, сродни простому и легкому пищевому отравлению. Да, вот рождаются дети. Да, все вроде бы нормально. Да, мы не умерли физически. Да, может быть, все и обойдется. Нет. Ситуация куда более серьезна. И Бог показывает эту ситуацию. 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четыре момента хотел бы отметить, говоря об этих одеждах. Во-первых, человеку нужно соответствующее покрывало или соответствующая одежда, чтобы приблизиться к Богу. Вот это ощущение «я наг» – это ощущение, которое Адам и Ева испытали после грехопадения. Это совершенно точное ощущение. Они не могли уже предстать перед Богом как есть, потому что природа их была осквернена грехом. Это ощущение, которое порою и мы испытываем, собственной неполноценности, незавершенности, нехватки чего-то чрезвычайно важного. Это как раз и есть ощущение, которое Бог дал нам для того, чтобы нам помнить о необходимости Его покрывала, Божье покрывало. Итак, Адам и Ева говорят: «Я наг». Адам и Ева пытаются убежать от Бога, но Бог показывает, что Он сделает по этому поводу что-то свое. Итак, первое, нам нужно покрывало, нам необходимо покрывало для того, чтобы предстать пред Богом. Второе, масличные листья в этом плане не подходят. Это покрывало, которое сделали Адам и Ева, помните, они сшили масличные листья, но это доморощенное покрывало, это самодельное покрывало. Это то, что люди лепят ради самих себя. Есть популярная и очень точная песенка. Ее исполнительница поет примерно такой текст: «Я его слепила из того, что было». Вот если ты слепила из того, что было, не удивляйся тому, что есть потом, не удивляйся тому, что получилось в результате. И если мы пытаемся слепить наше покрывало перед Богом из того, что было, из добрых наших дел, из добрых намерений, из добрых побуждений, даже из самых благородных душевных порывов, то оно так и получится из того, что было. Не удивляйтесь тому, что в результате получается религиозность, в результате получаются человеческие заповеди, человеческие установления. И мы начинаем соревноваться друг с другом в этой религиозности. Кто круче, кто более свят, кто менее свят, кто дальше зашел по этому пути. Но этот путь не ведет к Богу. Масличные листья, всякие доморощенные покрывала в этой связи совершенно не подходят. Покрывало может дать только Бог. Мы читаем об этом еще раз в 21 стихе. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Это его дело. Он даже не учил их шить смоковные листья. Кстати говоря, в английских переводах слово «смоковные листья» переводится часто как «fig trees». Я слышал как-то одного переводчика, который на русском это объяснял. Он говорит, Адам и Ева сшили себе фиговые листья и пытались покрыться фиговыми листьями. Может быть, в библейском смысле это не совсем точно, зато весьма образно. Всякая праведность человеческая – это не больше, чем попытка покрыться фиговыми листьями. Не надо это делать, ничего хорошего из этого не получается. Такое покрывало может дать только Бог. И, наконец, четвертое. Мысль, четвертый принцип, который надо усвоить, основан он вот на чем. Ведь кожа животных в 21 стихе не была сотворена из ничего. Кожа отдельно от животного не бегала. Для того, чтобы сделать Адаму и Еве одеяние из кожи, Бог должен был пролить кровь, Он должен был убить жертвенное животное. Так вот, четвертый принцип формулируется так. Покрывало можно получить только через пролитие крови, через смерть Иисуса Христа. Вот иначе не получается, иначе не будет, и весь Ветхий Завет указывает нам на будущее событие, на смерть и воскресение нашего Господа и Спасителя. Люди хотели бы иначе, люди пытались иначе, а Бог показывает, что другого пути нет. Один очень мудрый человек, христианин, записал вот такую слегка парадоксальную молитву. «Я хотел быть сильным, чтобы сокрушать преграды. Он сделал меня слабым, чтобы научить послушанию. Я хотел быть здоровым, чтобы все было мне нипочем. Он дал мне благодать, которая превозмогает всякую боль. Я хотел быть богатым, чтобы обрести счастье. Он же дал мне бедность, а вместе с нею и мудрость. Я хотел власти, чтобы мной восхищались люди, а Он дал мне чуткость, чтобы слышать голос Бога. Я хотел всего и сразу, чтобы наслаждаться жизнью, а Он дал мне жизнь, чтобы обрести наслаждение во всем. Я не получил ничего из того, что хотел, но он подарил мне больше, чем я мог помыслить. Это и есть различие между подходом человеческим и подходом Божьим. Нам кажется, что мы все знаем, нам кажется, что мы все понимаем, все можем устроить. У него свои соображения. И знаете что? Что бы нам ни казалось, он прав. 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». В чем смысл происходящего здесь? Иногда говорят, ну вот, смотрите, Бог возревновал, вот, смотрите, Бог почувствовал себя слабым. Я думаю, здесь происходит нечто другое. Бог защитил Адама от дерева вечной жизни. Кстати, до грехопадения это дерево для него было доступно. Бог не запретил Адаму и Еве вкушать от этого дерева. Но после грехопадения все изменилось. Знаете, от чего сохранил Бог Адаму и Еву? От вечной жизни во грехе. Представьте себе, что согрешившие Адам и Ева вкусили бы от этого дерева, и они жили бы вечно, уже не имея возможности для покаяния и для перехода к той вечной жизни, которую дал Бог. Они бы застряли вот в этом состоянии, в состоянии греха, в состоянии нераскаянности. «И изгнал Адама», читаем мы дальше, «и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Кстати, я не могу ответить на вопрос, где находится Эдемский сад. Кто-то говорит о том, что география Земли изменилась после Великого потопа, и поэтому теперь невозможно найти Эдемский сад. Но тем из нас, кто знаком с современной научной фантастикой, может прийти в голову и другая мысль, которую вполне можно обосновать. А кто сказал, что Эдемский сад находится в том же измерении, что и вся остальная Земля и весь остальной мир? А кто сказал, что путь в Эдемский сад закрыт только механически, только херувимом, который туда не пускает? А кто сказал, что мысли о разных мирах или о разных измерениях этого мира и возможности перемещаться между этими измерениями? Кто сказал, что эти мысли писателей-фантастов не несут в себе отголосков того самого Эдемского сада? Друзья, мы не вернемся в Эдемский сад. Но Бог приготовил нам новое небо и новую землю. Новое небо и новая земля могут быть открыты нам через Иисуса Христа. И Бог приглашает нас пойти по этому пути. Ну что же, а в следующий раз мы с вами перейдем к 4 главе книги «Бытие». Мы говорили с вами о возникновении греха. В 4 главе мы узнаем о последствиях греха. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.